Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 64-й выпуск, юбилейный для тех, кто понимает. Вот. И сегодня у меня в гостях ребята из компании Райк. Это Евгений Гусев, фронтенд тимлид, и Игорь Демьянов, фронтенд менеджер. Ребята, привет!
Привет, привет!
Привет, привет!
Ну, давайте вначале по традиции уже чуть больше расскажите про себя, как вообще давно вы и чем занимаетесь, и как попали на шатейшный мир. Ну, наверное, уже, Жень, давай начнем с тебя, коль так.
Не, ну вообще с точки зрения субординации, наверное, Игорь должен начать.
Да? Хорошо, Игорь, давайте, ты у нас будешь главный.
Смотрите, ну, в IT я попал давно. Я начал еще со школы увлекаться программированием. Ну, и как так все пошло. Делал дипломы для университета, когда учился в школе. Ну и все так затянулось. Очень хотел делать всегда игры. Вот. Ну а потом как-то все раз-раз. На бэкэнде я пописывал на C-Sharp, на Java. А потом, по-моему, это было 2008 был год. Вот, когда я перешел уже во фронтенд. Так активно занялся фронтендом, ну, JavaScript. Вот. Ну и все вроде как шло-шло-шло. И где я работал, проект закрылся, и я как бы решил податься на рынок, посмотреть, что там, и попал в Райк. Вот.
Слушай, а расскажи, вот, знаешь, сразу интересно, так сказать, вот ты там писал на C-Sharp, то есть такой бэкэнд, ну там Java, говоришь, как тебе во фронтенд-то угораздило? То есть все-таки хотелось какой-то вот этой, как, знаешь, ну, такое одно из мнений, что люди, которые там уходят во фронтенд, ну, в каком-то виде, неважно, там, веб, не веб, да, что как бы, ну, вот нет вот этого такой обратной связи от пользы, то есть ты вроде что-то делаешь, там, какие-то опишки пишешь, еще какую-то ерунду, а пользы-то ее не видит и как-то грустно становится. Вот какая у тебя была так, причина?
Причина...
Ну, или как-то получилось, да. Почему?
Ну, как обычно, все же пишут сайты для людей. Вот. И одна из причин, что нужен интерактив. Мы же знаем, как работает C-Sharp и вообще этот ASP.NET. Там есть тонкости, связанные с тем, что обновление страницы... Ну, я еще писал на .NET, на втором. Ну, на первом, втором. И там как бы тяжко было с апдейтами. Вот. И как бы нужен был JavaScript, я попробовал его, ну, для мелких проектов, как бы для мелких страничек и всякой, чтобы все двигалось, он подходил, и мы все больше и больше делали на JavaScript, а потом мы вообще занимались, написали платформу для, ну, как типа маленький Forex, кухня, mm-hmm. Если вы в теме, то вы знаете, что такое кухня. Для банка, для продажи, покупки акций, ну и там курсы еще можно было играть на них. И это она была...
Кухня, это когда люди думают, что зарабатывают настоящие деньги, а они только тратят настоящие деньги, да?
Да, это когда ваши ставки дальше кухни не уходят. Вот, ну и как-то там мы написали вначале на C-Sharp какую-то часть. А потом так получилось, что отдельные страницы невыгодно стало. Мы решили single-page application вот, замутить. Ну и там все больше и больше я на JavaScript писал. И все меньше бэкэнда. Ну, в основном, как бы, ручки. Вот. Ну и описание, как бы, формата данных.
Угу. Вот. Кстати, одна ссылочка. Вот на самом деле... Внутри Райка тоже, естественно, есть сленги, поэтому многие не знают, что такое ручки. И многие удивляются, что такое ручки. Игорь, расскажи, что такое ручки.
Ну, это просто хендлеры. Да, это в Райке все любят называть ручками на бэкэнде. На самом деле, я всегда называл хендлеры или обработчики. Но очень сложно, когда ты приходишь ну, уже в коллектив состоявшийся. А в Райке я пришел не первым. И как бы не сказать, что там каким-то...
Ну, в чужой монастырь со своим уставом, как да. Водится, в общем.
И это для меня тоже было шоком, что они называют все ручками, но так принято, и поэтому очень других не переделать. Вот, тем более это бэкэнд, я с бэкэндом не так сильно связан. Вот, поэтому, да. Вот, но потом что дальше было? Дальше все был фронт. Я всякие писал фреймворки, как все, наверное, пишут, велосипедил много. Вот. Ну и, в принципе...
Но не в Райке, конечно же.
Да, естественно, это было давно. Вот. И потом, что? Потом судьба меня завела в Райк. Вот.
Хорошо.
Но Дартом я занимался еще до Райка. Я пробовал Дарт еще в версии 0.8, когда он еще официально не вышел.
Mm-hmm. Вот. Ясно. Ну хорошо, давай сейчас на этом небольшую паузу пока сделаем. Самое. Жень, давай ты немножко про себя тоже расскажи.
Теперь ты понимаешь, кто принес вот эту заразу в Райк? Ну, в смысле, да, подождите.
Теперь мы знаем, да, кто был.
Ну что, я в IT попал случайно. Ну нет, стойте. Специально, конечно. Я еще когда-то начинал в институте, еще писал, работал на военку, и мы делали ПВО, системы ПВО. Они отправлялись в Египет, в солнечный Узбекистан. И тогда это были железяки, плюсы. Было очень интересно, особенно командировки. Потому что ты видишь, что все-таки военные используют твои железяки.
Ага.
Не по назначению, ну ладно. После этого, ну, естественно, как бы C++ и железяки. Проблема плюсов, что ты либо звезда и работаешь в Яндексе или еще где-нибудь в Гугле, либо ты работаешь, не знаю, где-нибудь в военке или еще что-нибудь, и поэтому там все не очень хорошо. Ну и меня нелегкая занесла в C-Sharp, а конкретно я занимался SharePoint'ом. Газа этой фигни в жизни моей не было. Ну, да. После SharePoint'а это я так думал. Потом меня занесло в аутсорс, и я понял, что все-таки газа и вот этой фигни со мной не было. Ну, и после аутсорса все-таки пошла нормальная тема. Попал, там были всякие разные еще компании, потом попал в Dell. Но это все было бэкэнд тоже. C-Sharp в основном. Mm-hmm. И в Дели мы как-то сидели, а там, ну, естественно, все продукты не очень свежие, мягко скажем. И там был UI еще на MMC, если кто-то помнит. В Винде есть оснастки такие. Ну, а как бы новый миллениум, 2000 год-то уже прошел, надо, наверное, вебом заниматься. И решили переделать UI на веб. Но понятно, что фронтенд это очень просто. Зачем нанимать еще одного разработчика, чтобы тот сделал веб? Ну, и мы покумекали и сделали сами веб-морду. И мы выбрали почему-то CoffeeScript. Что-то вот в моей, ага, жизни. Да, в моей жизни что-то все время какая-то дичь происходит. Да, ну и, соответственно, это как-то так фронтенд завертелся, и потом Райк, а тут бац и Дарт. Так что получается, что нормального фронтенда-то и не было. То CoffeeScript, то Дарт. Ну, как-то так.
Ясно. Ну, давайте, наверное, прежде чем, так сказать, углубиться там в Dart и, так сказать, прочие технологии, расскажите немножко, может быть, там, наверное, Игорь, больше ты, может быть, расскажешь в двух словах про Райк, в смысле, ну, что у вас за проект, то есть, в принципе, что вы делаете, чтобы понимать вообще, что это, что за приложение, так сказать, какие там задачи?
Ну, это приложение для коллаборации и управления большими проектами. Из-за того, что оно очень гибкое, поэтому у нас клиенты разношерстны. В принципе, для любого человека и компании любого масштаба она подходит из-за того, что там нет такой жесткой, как бы, структуры, как, допустим, в Jira. Вот. Но зато есть, как бы, очень много функций. Вот. И сводится все к тому, чтобы повысить вашу эффективность за счет нашего проекта. Вот. Mm-hmm. Как-то так.
Ну, это, в принципе, для тех, кто вдруг там не слышал слово «райк», то другие слова, как там, не знаю, «бейскамп» какой-нибудь, «джира», вот что-то из этой серии, да, я так понимаю? Ну, а-ля.
Ну, да.
В какой-то, в той, да, или больше, только, больше или меньшей степени.
Только у «жира» есть такая штука, что, ну, она сделана как бы программистами для программистов. Ну, сейчас уже нет, но вообще да. И поэтому, если вы любите хорошие интерфейсы, то, наверное, вам не в «жиру». Конечно, в одностороннем порядке обливать конкурентов мне здесь хорошо, вот. Но реально, вот во многих компаниях есть интегратор Jira, то есть это человек, который настраивает продукт. Мы же, Райк, чем отличается? Тем, что, ну, мы, конечно, не целимся в программистов, то есть у нас, наверное, нет многих таких вещей, которые есть у Jira, но, с другой стороны, для нормальных людей Райк, ну, на мой взгляд, конечно, удобнее. Ну, впрочем, это все достаточно субъективно.
Просто если вообще записывать, как бы, какие у нас есть функции, то там, не знаю, наверное, больше 150 есть, просто реально жирных функций, там, от ганчарта, различных там, не знаю, кастом-филдов и тому подобное, там, табличный вид, там, обычный вид. В общем, у нас такая кофемолка с комбайном совмещенная. В общем, каждый найдет себе то, что он хочет. Вот. Но в этом есть как бы и минусы, он очень сложный. Если вы зайдете, люди просто иногда в шоке от того, что там, ну, все сразу же на них вываливается. Но если разобраться, то как бы вы понимаете, что этот инструмент решает ваши проблемы.
Ну, вот. Хорошо, ладно, давайте тогда в целом, так сказать, я думаю, нашим слушателям стало немножко яснее вообще, что это, о чем мы говорим. Вот в контексте, ну, чтобы как-то, скажем так, подойти к Дарту, да, то есть, ну, не знаю, может быть, расскажите немножко, что было, так сказать, до него, то есть, ну, это обычное, так понимаю, какое-то там, ну, веб-приложение, там, не знаю, фронтенд на JS. Ну, хорошо, необычное. Вот немножко про архитектуру, чтобы просто понимать вот контекст и какие задачи были тогда, собственно, ну, как-то подойти к причинам и почему был выбран там Dart, для каких задач, то есть какие были проблемы.
Ну, смотрите, скажи,
надо сказать, что проекту, ну, хоть мы там внутри себя говорим, что мы стартап, но продукту-то уже 10 лет.
Да, то уже нам... почти 10 лет.
Да, приличный срок.
Мы и были и на Dodge, и на XT, и теперь еще и были и на Polymer, и на Angular. То есть мы собрали очень много всех технологий. Вот. Ну, очень давняя история. Вот из-за этого есть такая вещь, что мы имеем очень много функций и фич. Ну и проект очень большой, он обрастал. Все началось с Dodge, потом переехали на XT. Вот. И сейчас мы находимся на третьем XT, частично на четвертом, и мигрируем потихоньку на Dart. Ну как потихоньку? Все новые фичи мы делаем только на Дарте. Все корные фичи мы переделываем, ну, или стараемся переделать на Дарт с ангуляром. Вот. Ну и там работы очень много, непочатый край.
Ну, то есть у вас, в принципе, как водится, так сказать, в реальности, что когда проект большой и сложный, то есть вот целый зоопарк там каких-то, ну, версий новых фреймворков, и постепенно вы, так сказать, вот сейчас, как бы, скажем так, устаканилось какое-то понимание, что вот Dart вас там удовлетворяет, и вы, скажем, новые все разрабатываете уже на Dart'е, и потихонечку, так сказать, по мере сил, возможности, старые вот там какие-то core-вещи переписываете потихонечку, я правильно понимаю?
Чтобы все понимали, сейчас статистика такая. Ну, во-первых, мы последние 2.5 года на JavaScript ничего нового не делаем. То есть мы только переписываем, да. Ну, там, если есть какие-то баги, но это не считается.
Ну, это не в счет, это понятно, да.
Да. Ну, если по статистике, то на JavaScript мы написали 2 миллиона строчек кода, ну, там плюс-минус. И на Dart вот сейчас 500 тысяч, ну, уже, наверное, ближе к 600 идет. Ну, 500 тысяч, не ошибешься, 500 тысяч точно есть.
Но вы должны понимать, что из-за того, что у нас 50 человек, это очень быстро, как бы, как снежный ком катится. Угу. То есть иногда мы там за 3 месяца пишем то, что мы раньше писали, может, за год. Из-за того, что компания очень бурно выросла, и рост начался, блин, я уж не помню, в 2015, что ли, году.
Ну, как раз, наверное, вот когда мы на Dart перешли.
Вот. И мы начинали с... Ну, вот когда я пришел в компанию, по-моему, у нас было то ли 11 фронтендеров, то ли 7. Ну, я точно не помню, просто у нас есть... в Райке есть 2 фронтенда отдела. Это веб-сайт, это то, когда вы заходите, когда вы покупаете нас. И сам продукт Райк.
Ну, workspace. То есть это веб-сайт, это блог, это help-центр, это там, где ты покупаешь. И, соответственно, Райк – это как продукт, то есть это уже именно большое приложение, которое ты, купив, открываешь.
Ну да, все вот. Понятно, логично, ага. И раньше мы непосредственно про продукт мы как бы будем
осознавать. Да, да, конечно.
Просто раньше мы не различали, у нас были одни и те же разработчики и там, вот. А потом мы как бы уже разделились, вот, и стали активно расти, и... Ощущение, как бы, ну, когда ситуация стала усугубляться, это где-то такой передел 12 человек. Когда начинает, что JavaScript, он начинает тебе просто стрелять в ногу. Не только тебе, а всем твоим соседям и всем остальным. Вот. И это проблема.
Мы уже Да, это мы уже подводим к причинам, собственно, почему Dart.
Ну да, 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 давай, вот, Игорь, раскрой мысль вот этого, что да, 12 человек начинает стрелять в ногу. То есть в силу из того, что как бы нету каких-то, ну, у вас наверняка же все равно же был уже какой-то там код стайл, еще что-то там, гайды, да, и вот.
Ну, как вам сказать, да, был, на JavaScript у нас есть код стайл, у нас всякие линтеры, но линтеры и все остальное, это как бы не защищает вас от того, что вы возьмете и в модель там впилите какое-нибудь новое свойство. Это защищает то, что код будет читабельный, что он как бы нормальный, что там вы пробелы везде, где нужно, ставите. Ну да, с точки зрения человеческого понимания, это как бы, ну, плюс. А с точки зрения как бы как это работает и архитектурно, вы это не сможете проконтролировать. Да, можно какие-нибудь метрики там ввести. Мы вводили метрику, господи, в SLNT называется, Complexity вроде.
Complexity, ну, ага. Или... Ну, это просто, опять-таки, она просто показана, сколько у тебя там вложено, и вот это вот, как
сказать, да, да, да. Ну, мы уже там довели, что ли, до того, что только два ифа позволяли в метод писать. Ну, короче, там вкручивали гайки как могли. Но проблема в том, что когда у вас четыре человека, вы сидите в одной комнате, вы там легко можете там за чаем, за кофе обсудить, как вы это будете делать. И когда у вас 11 человек, вы же не будете такие: пойдемте, ребята, сейчас все обсудим.
Выйдем все дружно на часик, да, устроим дебаты.
Вот. И уже происходит то, что фрагментация. Естественно, так как фич много, людей много, все занимаются разным, все уже просто не понимают, чем другие люди занимаются. Ну и это вытекает то, что кто-то в одной части системы решил сделать так, а в другой поймали то, что вы сделали, и как бы сказали: а как так получилось? Ну вот, недавно баг фиксили. Ну и все как снежный ком нарастает. Мы пытались вводить и JS-доки, и еще что-то, но это как бы усложняет жизнь разработчику, но
отдача меньше, короче, да? То есть,
да, и коммуникация очень усложняется.
На самом деле, просто когда большая команда и много кода, ну, как Игорь сказал, происходит фрагментация, то есть там, например, половина людей занимается одной частью, другая – другой, потому что объять весь объем.
Ну, логично, что даже там, да, 12 человек, они все равно как-то разбиваются на какие-то такие, скажем так, мини-группы, которые как концентрируются на отдельных там каких-то независимых фичах, там, задачах, еще как-то.
Да, ну и, соответственно, встает проблема, как бы обеспечить интерфейсы, имеется в виду, ну, программные, между этими частями, чтобы у тебя есть два модуля, или там 3, или 10, и тебе нужно гарантировать, что на стыках эти модули ведут себя определенным образом. Соответственно, JavaScript... Ну, естественно, до ES6 он вообще не позволял там вот эти прототипные наследования и прочее. Но для моделек оно не очень подходит. Вот. Ну, и мало реально было как-то поддерживать всю эту махину.
Ну да, тут как бы человеческий фактор, все равно там кто-то где-то добавил там свойства, и ты никак не отловишь того, что, так сказать, все валидное, и все линтеры проходят, и ничего, все хорошо. То есть так формально.
Еще большая проблема – это люди. Вы же знаете, проблема в PHP какая была, что до, по-моему, 5-й версии, да, там ООП ввели, там была проблема, что люди, как бы, ну да, появилось ООП, но люди не стали как бы менять свои привычки, они так дальше продолжали. Также точно и в большом проекте. Вы когда начинали втроем, вы думали: ну блин, я здесь, зачем мне здесь класс? Я просто беру мапку и хоп, бросил. И также точно, когда все вырастает, привычки-то остаются у людей. И, следовательно, у вас уже может быть, там, не знаю, 12 человек, а привычки старые. И все накалываются на те грабли, потому что здесь так было принято. Вот. И новые люди приходят, они просто не понимают, типа, как так происходит, что у нас уже, там, не знаю, ES6 есть, можно классы использовать, а мы используем мапки, потому что, ну, у нас все на мапках. Тут уже как бы не переделать. Вот. Ну, мы различные там предпринимали попытки вводить, ну, как я уже говорил, JS-доки, вот, различные писательные, но как бы это все усложняет жизнь, но людей очень сложно переубедить.
Вот, не, там, нет, тут даже, знаешь, тут даже такой момент банальный, что там приходит действительно там новичок, да, он не очень крутой, и он видит код, который где используют обычные, так сказать, объекты, да, и ну, как бы ему сложно, во-первых, предложить там использовать классы, да, во-вторых, убедить других коллег, которые там старше, ну, как бы дольше работают и более большим опытом обладают. Понятное дело, что очевидное решение, что он начнет писать так, как это уже написан код, на который он будет смотреть и равняться, да, то есть вот это такой тоже момент, ну, скажем так, не в пользу, не в пользу.
Вот. Еще, видишь, такая тема, что если ты, например, возьмешь джависта, то джавист, ну, переходя из компании в компанию, то он, наверное, очень быстро сможет. Ему нужно только изучить какую-то бизнес-модель, бизнес-логику, но сами подходы, они везде одинаковые, да, там в Java, в C-Sharp. А в JavaScript можно писать миллионом разных способов. Это как бы, с одной стороны, хорошо, что можно, наверное, под себя подобрать какой-то фреймворк, стек и все что угодно. И проклятие фронтенда – это в том, что у нас каждый может написать что-то свое, и нету какого-то единого законодательного механизма, типа вот все пишем вот так. Сложная тема, но в целом, если у тебя большой проект, то вероятность того, что у тебя разные части будут написаны по-разному и на стыках будут проблемы, она, конечно, возрастает.
Она, да-да, она возрастает, согласен с тобой. Ну, хорошо, расскажите, как вы, в общем, вот у вас, понятно, да, проблему мы более-менее обрисовали, да, соответственно, вот вы начали пытаться искать какие-то пути решения, да, вот расскажите, что вы там, на что смотрели, какие вообще, ну, как все это пытались решить?
Ну, как мы смотрели, тогда было две альтернативы, как и, в общем-то, и сейчас. Ничего не изменилось на этом поприще, кроме того, что появился Flow и ES2017, который тоже как бы якобы решает похожие проблемы вместе с Flow. Вот. Ну, мы выбирали между TypeScript, вот, и Dart. И у нас очень хороший как бы, ну, в бизнесе человек технически есть, который, как бы, когда ему все это рассказывалось, и я представлял именно Dart, а другой человек TypeScript, вот, было такое понимание, что TypeScript – это всего лишь супер, ну, как бы подмножество JavaScript, да?
Ну, наверное, надмножество, ага.
Да, вот. И это ничего нам не решит как бы кардинально. То есть мы можем, ну, там, вкрутить гайки, но все равно люди будут писать. То есть это не прорыв. Это не революционный подход, это как бы, ну да, мы там эволюционировать будем, но у нас останется код. То есть мы будем с Legacy взаимодействовать по-старому, пытаться как бы продолжать Legacy писать и тому подобное. То есть это не решит проблему. С Dart'ом было по-другому. Ты сложнее использовать Legacy, тебе нужно больше писать для него, для того, чтобы использовать. Это все вынуждает тебя, вернее, как разработчика, писать более правильный код, структурированный, там ты не сможешь просто взять и с Legacy взаимодействовать как там, как душе тебе угодно. Ты работаешь по тем правилам, которые как бы в языке. Вот. И еще одно было то, что все из коробки шло. Из коробки в Dart, в стандартной библиотеке идет очень много всего, что нужно там руками подключать через, ну, NPM-пакеты и тому подобное. Это как бы большой плюс. То есть нету этого зоопарка с библиотеками логирования, с библиотеками стримов, там с инжекторами. Потому что каждый школьник может написать свой этот ИОК и говорить, что теперь типа используйте мой. Вот. И еще там 4000 подобных таких же пишут. Вот. И это как бы большой плюс этого всего. Да, есть свои минусы, то, что как бы кодовая база библиотек различных внешне, она маленькая. Но как наш вот опыт в Райке показывает, что в большинстве случаев получается так, что вы все равно используете какие-то библиотеки для рисования, там, не знаю, для таблиц внешние, которые либо ты работаешь по их правилам, либо пиши свое. То есть они не позволяют тебе кастомизироваться. И поэтому весь код вокруг либо как бы подстраивается под эти библиотеки, либо как бы все пишут свое. Вот. Ну и так как у нас такие очень, я бы сказал, очень заказчики с требованиями, с различными, нам большинство как бы всяких различных библиотек не подходит. Те же таблицы у нас. Ну, Женя может нам подробнее рассказать.
Заказчики имеются в виду внутренние, мы не аутсорс, это чтобы...
Там, не, ну понятно, да, что это внутренние заказчики, да, бизнес, скажем так, кстати, пользователи. Ну,
да, на самом деле, касательно библиотек, сейчас во фронтенде такая сложилась ситуация, NPM-driven development. Знать, как бы, да, ничего не надо. Нашел библиотечку себе, поставил, все работает. Но понятно, что это все не дается просто так. С одной стороны, конечно же, Dart, наверное, рекомендовать... Ну, мы сейчас забегаем, наверное, там к последней части, когда мы будем кивать головами и говорить все-таки минусы Dart'а. Но вот с точки зрения именно библиотек, Dart, конечно, проигрывает, да, стандартному JavaScript'у. Ты можешь в JavaScript'е, ну и в TypeScript'е, потому что они реюзают эти библиотеки, сделать очень много вещей. В Dart'е прямо так вот, чтобы ты щелкнул пальцами, у тебя... все это появилось, наверное, нет. Но, тем не менее, ты, конечно, можешь использовать библиотеки. Но, с другой стороны, тебе их как бы сложнее подключить, это да, сложнее найти. Но, с другой стороны, нету такого, такой волшебной палочки, которая оборачивается просто дамокловым мечом. То есть приходит разработчик и говорит, слушайте, ребята, нам нужно сделать такую-то фичу, да, как и говорит, таблица, например. Давайте подключим, я нашел вот такую-то либу. Все-таки, ну что, нормас, давай, подключай. А потом оказывается, что она не подходит, а уже вокруг нее огромное количество кода. В общем, все становится сложно.
Ну, то есть в данном случае просто приходится тратить чуть больше времени на анализ, скажем так, более глубокий для выбора именно той там какой-то даже внешней, пусть библиотеки, и тем самым как бы, ну, скажем так, все-таки снижаются несколько риски в дальнейшем каких-то правов. Потому что действительно как бы вот там на JS ты, ну, что-то посмотрел, о, нормально, погнали, все, вперед, да, вот там, сказать, их там 1000 штук, ну, примерно посмотрел, так тыкнул, и все. А здесь, я так понимаю, больше уходит времени именно на анализ, как нам ее там обвязать, как нам ее потом заюзать, тем самым чуть-чуть больше удаешься в подробности, да, я так понимаю.
Ну, насчет обвязки мы же говорим о том, что в том же JavaScript, TypeScript, не JavaScript, там же есть эти type-definition, вот, и Dart позволяет из type-definition, ну, делать обвязки автоматически. Там это как бы все автоматизировано. Тут скорее проблема, что стоит ли это делать. Допустим, у нас в проекте мы используем, по-моему, 3 или 4 библиотеки внешние, ну, именно которые связаны там, с Canvas, чтобы самим ничего не делать. Вот, мы используем, потому что затраты на написание как бы... Такие библиотеки, они, ну, достаточно большие, там, может, человека годы ушли.
Конечно, конечно.
Вот. А, допустим, на D&D мы пробовали различные...
Drag and drop.
Различные подходы, они не подходят. Ну, как бы, люди пишут простые решения, а нам нужно сложные, там, с, допустим, drag and drop, где сохраняется модель и тому подобное. Вот. И это как бы очень серьезно. Мы пробовали вначале и Драгулу, потом ее на Dart перевели, потом в итоге все выкинули и заменили на нативный D&D, который все это решил. Вот. И, ну, у нас плюс в проекте, что мы поддерживаем только E11, вот, ну и все новые браузеры. Поэтому мы сразу сказали, что если вы, ну, бизнесу, что если вы хотите поддерживать еще и старый браузер, надо еще в 2 раза увеличить штат, как минимум, чтобы эти люди хотя бы видели в глаза эти старые браузеры. Потому что если говорить даже о E10, который просто у нас адово тормозит из-за того, что не поддерживает Flex, да, это как бы, ну, проблема. Он реально рендерит CSS стиле что-то 400 миллисекунд. И как бы мы не можем это решить так просто. Вот. Поэтому, да, мы приняли такое решение и убрали это все. А почему нам нужно, чтобы все выглядело именно, ну, там, с помощью флекса и тому подобных новых веяний в вебе? Для того, чтобы кастомеры, они же покупают красивый продукт, тем более это покупают менеджеры, а менеджеры любят глазами. Вот. И если ты им продашь, не знаю, 1С, с его вот этим квадратным дизайном, то я думаю, что многие бы на Западе и, ну, в Америке сказали бы, что зачем, это продукт не из этой эпохи. Вот.
Ну да, к сожалению, если ты делаешь SaaS-продукт, да, который не инсталируется где-то там у кастомера, а именно ты просто открываешь сайт, и вот представь себе, если ты открываешь сайт с одной стороны какой-нибудь там Apple или еще что-нибудь. С другой стороны, ты рядом открываешь вторую вкладку, ваш рабочий трекер, и он просто выглядит как привет из 90-х, то, конечно, да, это все очень сильно бьет по продажам. Поэтому у нас, да, нам приходится выглядеть, ну, секси, что-то сказать. И вот из этого все
Не, ну, сказать, ну это как бы да, но и с другой стороны, как бы тот же сам Flex, извини, он как бы с точки зрения разработки-то тоже, в общем-то, ну, позволяет более гибко иметь возможность ну, все да, это дело да. делать. То есть, как бы, тут даже не столько там, скажем так, какие-то как закругленные всякие там, или наоборот, как сейчас модно, там всякие материал, дизайн, плоские кнопочки, сколько именно упрощение процесса разработки в дальнейшем и поддержания. Это как бы в вашем случае, ну, довольно-таки угу. такая большая задача, ресурсоемкая.
Вот. Да. Мы немного отошли от того, как мы выбирали Dart. Правда же?
Да, давайте вернемся.
Ну и в итоге, как бы, сверху тот, кто принимал решение, принял, что давайте попробуем революцию поступить. При этом Райк активно поддерживал когда-то еще C-Sharp сообщество. Вот. Были такие даже вещи. Вот. И мы решили. Давайте попробуем, да. Тем более он реально решал проблемы с тем, что нельзя было написать плохой код, то есть можно сэкономить на ревью, потому что, допустим, если мы рассмотрим ту же Java, ее ревьюить намного проще, чем JavaScript. Да? Ну, то есть люди, которые ревьюют Java, они ревьюют не то, как написано, а то, как это работает. То есть они делают немного глубже ревью, именно уже
архитектурно. Ну, бизнес-логики скорее
да.
будешь акцентировать.
Да. Угу. Вот, и это тоже как бы хорошо было. Ну и при этом Dart, так как у нас, вы понимаете, размеры гигантские приложения, я не скрываю, у нас приложение весит, если все-все-все, вот по всем возможным фичам походить, оно занимает 15 мегабайт. Это минифицировано JavaScript.
Отлично, да. Вот. Шикарно.
Но, нет, но в защиту надо сказать, что, конечно же, это все делается... Ну, в Dart есть нативный способ разбиения на чанки, соответственно, естественно, пользователи не загружают.
Не-не, ну мы понимаем, что, конечно же, так сказать, в продакшене там не сразу 15 мегабайт тебе прилетает, а потихонечку, по мере необходимости. Вот. Ладно, сейчас мы про это чуть углубимся. Давайте вначале немножко, вот мы там Dart, все-таки расскажите в двух словах, ну, для тех там наших слушателей, кто, может быть, не очень знаком, что это за язык, вообще, в принципе, что он из себя представляет, там, какие у него там основные концепции, ну, может быть, опять-таки, там, при сравнении с тем же самым JavaScript, в общем-то, ну, то есть...
Что, да, что для тут... самых маленьких.
Да, тут Женя, у нас в этом Жене мастак. Он не один доклад прочитал.
Я тут, знаешь, иногда люблю ездить по всяким разным странным городам и нести свет Дарта в массы. При этом, правда, школьники обижаются, потому что почему-то я их хейчу, как они говорят. Но такое случается. Короче, Дарт – это совсем другое. Многие, ну, бывают, подходят, спрашивают, типа, Dart это как TypeScript, то есть он где-то над множеством? Нет, он, несмотря на то, что он компилируется в JavaScript, совершенно логично, потому что, ну, JavaScript сейчас, наверное, ну, лично я рассматриваю как ассемблер веба, то есть ты можешь на нем писать, но ты, наверное, предпочтешь что-то более высокого уровня. Компилируется JavaScript типизированный, причем, если раньше ребята из Гугла целились... Я могу немножко отступить и рассказать историю Дарта.
Ну, расскажи, я думаю, хуже не будет.
Хуже не будет. Почему? И почему, кстати, Дарт вообще не выстрелил? Когда все начиналось, ну, вернее, я сейчас сказал неправду, он не то что не выстрелил, он в массах не пошел. Когда только все начиналось в 2013 году, там были, если погуглить, там были такие заголовки, что JavaScript умрет, убийца JavaScript идет, Google анонсирует next-gen язык, ну, в общем, там было все громко. И тогда же, в принципе, все его начали трогать, понятное дело, что пошла волна хайпа дикая. Ну, и, мягко скажем, тогда он был, во-первых, не такой клевый, как сейчас, инструментов было поменьше, была своя IDE, и, ну, короче, он не очень был до конца проработан. Ну и к тому же масло в огонь подлила такая вещь, что Google почему-то очень наивно пошел к основным вендорам и говорит: ребята, давайте Dart VM встроим во все браузеры.
Ну, я помню, да, те времена как раз, да, я так немножко посматривал на это дело. Вот, ну, да, был, есть, мне кажется, сразу было очевидно, что, в принципе, навряд ли там все другие производители вот так легко согласятся на это. Но это вот все же навряд ли.
Ну, с WebAssembly же удалось.
Слушай, ну, WebAssembly, да, тоже как бы вот на процессе там последних пару лет, когда так смотришь, как все это происходило, тоже, знаешь, вначале вот мы там долго всегда там во всех этих наших там посиделках обсуждали, ну, что вот как бы получится, не получится, да, вот смотри, удалось, но тут, мне кажется, знаешь, немножко уже, как сказать, там, ну, не рынок, не ландшафт, наверное, какое-то такое можно красивое слово подобрать, немножко изменился и как-то вот, ну, мне кажется, такое произошло некое, ну, не знаю, больше акцент какой-то вот, не знаю, как-то сообщество немножко, может быть, не знаю, чуть-чуть повзрослело и, в принципе, ну, увидел какую-то в общем и целом.
Это не в сообществе дело, а дело в бизнесе. Бизнес хочет продавать приложения on cloud, а для этого нужны большие приложения, и чтобы их нельзя было своровать. В этом WebAssembly просто всех уделывает.
Ну, вопрос, так сказать, да, чтобы там нельзя было стырить код, конечно, он есть, хотя я, честно говоря, ну, не знаю, насколько прям вот он, вот настолько...
Я еще слышал, что WebAssembly, ну, такое мнение, что WebAssembly в том числе многим выгоден, потому что написано очень много кода на плюсах, там, на C, и если есть возможность его вот так вот щелкнуть пальцами и портировать... быстро, ну, по крайней мере, быстрее, чем заново писать.
Ну, да.
То это очень круто. Но мы немножко в сторону ушли. В общем, короче, Google пришел к вендорам, они сказали: ну, извини, мы Dart VM к себе не будем вставлять. И, в общем, сложилась такая ситуация, что как бы заявления были громкими, но не взлетело, не получилось. И Dart как-то отошел на второй план. Плюс еще Google, они поняли, что вкладывать сейчас большие деньги в пиар, ну, уже нет смысла, поэтому они взяли паузу достаточно большую, и вот только сейчас начинают, ну, это там впереди можно будет рассказать, только сейчас начинают его опять пиарить, и вот из этого все проистекает. Dart компилируется в JavaScript, и до этого он был, собственно, слабо типизируем, в том смысле, что типы были необязательные. Ты мог написать динамик, и он будет у тебя такой динамичный тип, непонятно какой.
Ну, это а-ля как обычный JavaScript, что, то есть, что присвоишь, то и будет, то есть, без каких-то там проверок,
да.
Всего.
Ага. Да, да, все так. Но сейчас Dart выпустил Dart 2.0. Это называется Sound Dart. Перевести слово soundness я не берусь, на русский язык оно не переводится. Ну, не знаю, громкий, озвученный. Суть в том, что у тебя теперь язык обязательно типизируемый, то есть он, ты не можешь не использовать как бы типы. При этом soundness, это значит, что если на этапе статического анализа переменные одного типа какого-то, ну, например, у тебя там тип cat, то на этапе уже рантайма стать собакой она не может. Если бы я мог показать код, то есть один такой кейс, с которым не справляется ни TypeScript, ни Flow, и только Dart, причем только Sound Dart, который Dart 2.0. Mm-hmm. Вот. Так что теперь язык стал еще строже. Мы вот прикручиваем анализатор, который показывает ошибки, и мы сделали себе там правила в IDE-шке, чтобы если ошибки анализатора, то они такие ярко-красные, чтобы кровь из глаз вытекала. Поэтому да, теперь ошибиться еще более сложно. Что еще сказать о языке? Большая богатая SDK, то есть уже в языке вшиты стримы, то есть как бы RxJS, работа с коллекциями, то есть привет всем C-шарперам, Link, причем они ленивые, то есть, ну, как в том же C-Sharp, они не будут исполняться, пока не произойдет определенный там тулист, надо сделать. Что еще интересного?
Async Await.
Да, Async Await, и привет JavaScript 2017, который только появляется.
Ну да.
Что еще? А, трешейкинг. Вот про трешейкинг Игорь, наверное, расскажет. Я уже устал.
Смотрите, трешейкинг – это такая штука, которая нам очень-очень нужна. И почему Google и рекламирует Dart, ну вот, для средних и гигантских проектов, как он называет, там, типа middle и huge. Вот. Потому что, когда вы имеете большую историю, большой проект, у вас куча кода. Как мы делаем в JavaScript? Ну, вот у вас там есть gulp или webpack, вы там все собираете, все классно. Потом оказывается, что какую-то часть, ну, как бы вы ее перестали использовать. Ну, а импорты остались. Это благополучно все уходит на продакшн. В Dart все не так. Dart статически делает AST-дерево, выпиливает все вплоть до методов и property. То есть, если вы где-то не сетите, то, ну, допустим, вы сделали getter и setter, да, и, ну, это есть все в стандартном языке, setter и getter, все очень просто делается. Если вы где-то не сетите, значит, setter вам не нужен. Если он обнаруживает, что, допустим, у вас есть там такое, ну, как любители Java и C-Sharp любят там наследование делать, допустим, там через 3 или через 4 там предка, ну, вернее, поколение, вот, то он может просто проанализировать, что, допустим, у вас там есть какие-то абстрактные классы, которые вы не используете, а просто они как бы как интерфейсы, то он их вообще все выпиливает, и, допустим, окажется так, что в конечном коде у вас есть просто объявление, я называю это индус-код, просто есть какой-то объект, в котором есть методы, и все. Никаких наследований нет, нету, ничего нету, просто как бы есть кусок кода, в котором написано, есть какие-то методы, и все. Вот. Также он может разворачивать там и циклы, и плюс переменные вставлять, прямо инлайнить. То есть у него очень-очень-очень жесткий оптимизатор. То есть он настолько глубоко анализирует код, что из-за того, что он типизированный, что он выпиливает кучу всего того, что вы не используете.
Ну, кстати, к чести сказать, в четвертом веб-паке они говорят про трешейкинг. И,
ну, в третьем, даже, в третьем.
В третьем, да, да. В четвертом, по-моему, они обещали его еще более улучшить. И, ну, трешейкинг как бы есть в JavaScript и в TypeScript, но он, в принципе, работает помодульно, да? Вот если у тебя модуль не используется, то они у тебя будут убраны.
Да, вот мне понравилось, знаешь, что вот Игорь сказал, что именно выпиливание, когда там есть несколько там действительно уровней наследования, да, и действительно, когда у тебя там промежуточном где-то есть какой-нибудь там, не знаю, или там private метод или еще что-то там, который перенаследован, и он, в принципе, больше не используется, то нет смысла его держать, да, включать в кодовую базу, когда можно просто на него забить и оставить только последнюю имплементацию, и тем самым, как бы, ну, довольно сильно сократить. То есть такой действительно глубокий анализ получается.
Да, и вот был доклад Лёши Золотых, как раз нашего коллеги, буквально вот тут на днях в Новосибирск мы ездили, он как раз про трешейкинг рассказывал, и понятно, у него там все выкладки есть.
Ну, мы добавим будет. Ссылочки, конечно, обязательно.
Да, я не уверен, что будет на момент публикации будет еще видео, но потом найдите, посмотрите. Берем TypeScript, пишем Hello World, просто по консоль лог Hello World. Делаем то же самое в Dart. То есть пишем print Hello World. TypeScript, вот я точные цифры не помню, но TypeScript что-то порядка 200, что ли, килобайт. Ну, как-то значительно много. И у Dart меньше. При этом дартовый файл можно еще после этого аглифицировать, аглифай.js, и получится еще меньше. Да, вот я отсылаю к Лёше Золотых, если там пруфы нужны, я думаю, там можно найти. Вот, и, конечно, если учитывать, что у нас 15 мегабайт, нам это просто как манна небесная, если бы не было трешейкинга, я бы не знаю, что бы с нами было.
Ну, и просто вот. Было бы там 30, там 40 мегабайт могло бы там прилетать где-то,
да,
в тех краях.
Да, наверное. И
там
при этом...
есть...
При этом трешейкинг, кстати... Такая штука замечательная, что он же ведь еще и тебе делает код производительнее. Тут, конечно, пруфов не будет, сорян, ребята. Но чисто вот так, если казуистически подходить, вот у тебя, например, есть сквозной вызов там, трех функций друг через друга, да? И трешейкинг, например, тебе так прошел, понял, что у тебя не используется, и тебе все это вывел в одну функцию, да? То, наверное, это будет более оптимально, чем вызов вот этих трех функций друг через друга.
Ну да, он сделает индус код, тот, что не поддерживает, один раз написанный. Да, он сделает такой код. Есть проблемы, что если у вас что-то упало и нет source map, то да, это проблема будет. Но сейчас все браузеры поддерживают source map, и как бы проблем с отладкой, и проблем с, ну, посмотреть, где упало на продакшене, не возникает. Но если бы это не было возможности, то можно было бы сразу крест ставить. То есть, если что-то упало, то все.
Ну да, да.
Не-не, ну тут понятно, да, когда оно все собирается. Ну, Dart тоже, соответственно, генерит очевидным образом source map, да, я так понимаю, для всего.
Конечно. Да. Ну, кстати, да, по поводу сборки вот этого всего дела, есть сейчас в Dart 2.0 DDC, Dart Dev Compiler, такая штука, которая инкрементально собирает тебе проект, соответственно, если ты изменил там чуть-чуть, то он пересобирается. Ну, обычно все говорят, что вот языки, да, которые собираются в JavaScript, они тормозят в том смысле, что ну, в JavaScript что, ты поменял исходный код, в браузере у тебя hot reload или там F5 нажал, у тебя вот оно, вот тут же мгновенно, да? Или даже ты можешь прямо через Chrome, некоторые через Developer Tools, там же можно исходники править. Ну, правда, это не очень, конечно, удобно по сравнению с IDE-хой. Но, тем не менее, вот в Dart есть DDC, сейчас появился, и теперь это Zero Friction, как это любят говорить. Ну, если ты, конечно, все приложение вдруг не поменял, но если там пару классов поменял местами, что сделал, то вот оно у тебя тут же в браузере.
Да, ну, к слову сказать, там вот в том же самом веб-паке там есть всякие hot module replacement, да, соответственно, штуки, которые тоже они как бы смотрят и только пересобирают только тот модулечек и подгружают, который ты там поменял, то есть, в принципе, тоже довольно-таки так.
Видишь, ну. в чем соль, что очень многое в JS, ну, TypeScript, соответственно, завязано модули, да, то есть, если ты бьешь все на маленькие модули, то у тебя и трешейкинг нормально работает, и в целом, и вот этот инкрементальное перебилживание. Но это тебе надо свой код как бы так подстраивать, писать маленькие модули.
Ну да, безусловно, безусловно, есть такое. Ну, с другой стороны, знаешь, как бы в защиту JS, так сказать, да, то же самое, как бы, ну, там, написать один класс в одном файлике и сделать это как отдельный модуль, в принципе, ну, вполне себе такой разумный подход, по большому счету.
Да, если у вас три человека.
Не, ну да, наверняка можно найти кучу примеров, где JavaScript пишется в одном файле и не очень хорошо. Конечно, на Dart можно писать плохо. Никто же не нападает на JavaScript.
Не-не,
ну, вернее, ну... ладно, я нападаю.
Не-не, ну я в данном случае как бы это сам, знаешь, как бы, не могу все время вам говорить да-да-да, но поэтому я так иногда пытаюсь чуть-чуть.
У Гугла есть даже пример с веб-паком, где они его используют для того, чтобы натравливать DDC-компайлер на файлы. И там показано, как можно интегрировать как бы всю мощь веб-пака для того, чтобы типа вот вы запустили, у вас hot reloading есть, и все есть, но вы пишете на Dart. Ну, у них такой был пример, что типа сотрудник Гугла сказал, что ну да, можно подключить веб-пак, в общем-то никакой проблемы нет, вот, если он вам нравится. Ну, у веб-пака есть свои плюсы.
Да. Ну, кстати, вот по поводу веб-пака я опять-таки отошлю к докладу, который был. Леша там тоже по поводу веб-пака высказывался. Не все там так просто в плане минимизации и трешейкинга. Так что, если найдете, ну, он рано или поздно будет выложен в видео, я надеюсь. Посмотрите, очень клево.
Да, слушай, ну расскажите еще вот про какие инструменты в Dart есть. Кстати говоря, вот ты там вы говорите в IDE-шке, да, я так понимаю, ну, в смысле, подсветка там синтекса и всего такого. То есть уже как бы написаны все есть эти плагины для разных там IDE-шек, да, вот расскажите, что тут.
Не только не все такого, а там полноценное есть IDE, но она бесплатная. Это Intel Community Edition, вот от JetBrains. Очень классные чуваки. WebStorm. Да, WebStorm. Не, ну можно WebStorm купить и на него поставить плагин, а можно поставить Community Edition, он бесплатный, и его, видимо, как бы Google спонсирует JetBrains, вот, качается все бесплатно, все ставится, и там полноценный есть рефакторинг, не как в TypeScript, а настоящий рефакторинг со всеми вытекающими вещами.
Ну, вот. Кстати, если кто-то... Ну, конечно, до ReSharper'а, наверное, это не дотянет, потому что, ну, все-таки ReSharper'а это очень крутая штука, но рефакторинг весьма приятный. Есть, вот. Можно еще писать не только на WebStorm'е. Например, у нас ребята там угорают по Atom'у, по Visual Studio Code тоже есть плагины, и все работает. Есть даже определенные маньяки, которые в Vim'е пишут, и там тоже есть поддержка в целом языка.
И вот тут я добавлю, почему она там есть. Google сделал не язык, он же говорит, что это платформа. Потому что на самом деле Dart у них для мобильных устройств, Dart для операционки для новой и Dart для веба. И под все под это они сделали платформу, в которой есть Dart Analyzer, но то же самое есть и у TypeScript. Это сервис, который запускается в системе, на него натравливают ну, там, либо папки, либо файлы, и он может говорить, где ошибки, можешь там через него искать и тому подобное. То есть все, что есть в различных IDE, они уже реализовали. И в принципе, как бы из-за этого написать плагин для любимой, там, не знаю, IDE вашей не составит труда. Там все довольно-таки просто, и есть описание, в общем-то, с документацией.
Ну, по поводу инструментов. Ну, естественно, что нашему разработчику нужно? Сборка и пакетный менеджер. Все свое, да. Наверное, любители NPM, Ярна, что там сейчас еще нынче используется, Bower уже сдох. Веб-паки,
Рулапы и прочее.
Рулапы и прочее. В Дарте, конечно, все с одной стороны, когда у тебя есть много инструментов для вещей, это значит, что есть конкуренция, и ну, они быстрее вперед идут, да. Вот, с другой стороны, вот, например, вот тот же Bower взять, да. Ты, например, свой проект использовал на Bower, у тебя много всего выстроена система сборки, все это прекрасно работало. Ну и тут вдруг так случилось, что он теперь больше не поддерживается. И ты должен, тебе, то есть не бизнес говорит, что тебе делать, а ну, бизнес имеется в виду, ты занимаешься не бизнес-фичами, да, какими-то, а ты перенастраиваешь свою систему сборки на новый инструмент. В Дарте есть такая штука, как паб. Все любители Дарта любят ходить в пабы. И да, мы не исключение. Ну, короче, паб, он для всего един, это и пакетный менеджер, и сборка, и система сборки. Весьма удобно, одна команда, паб. Пускаешь, делаешь что угодно.
Ну, вот. Ну хорошо, да, ну ты говоришь, там Bower помер, все надо перенастраивать, а потом тут, вот, в принципе, Dart сейчас, по сути, поддерживается только Гуглом, да, коль ты затронул эту тему, в принципе, вот есть. Ну, ты же понимаешь, как бы, да.
Ну, давай.
Да, надо как-то, вот ты сам на это, сам на это напросился, вот, соответственно, здесь-то как бы нет такого опасения, что вот один, ну, Google любит убивать разные там хорошие и не очень продукты, то есть какой-то, ну, вот, ну, если что-то вот, какого-то опасения нет такого, что куда Google там, сказать, его там дорожка заведется с развитием дальнейшим?
Ну, во-первых, в целом уже одно... Ну, а во-первых, исходные коды есть, да? То есть я не думаю, что будет реально так, что Google говорит, ребята, Dart, все, мы его закрываем, все удаляем, вы ничего не можете продолжать, да? Наверняка какой-то комьюнити останется. Но это первое, не самое главное. Второе, это Google... Ну, наверное, все уже слышали. Если не слышали, то я вам расскажу. AdWords... Они, ну, это основной продукт Гугла, который зарабатывает им те самые миллиарды, они написали его и на Дарте. То есть, в целом, наверное, это что-то да значит. Ну, мне так кажется, что если дойная корова гугловая написана на каком-то продукте, то закрывать этот продукт и говорить, ребят, ну, типа, Dart, все, а AdWords мы переписываем на что-нибудь еще, и, ну, это так, сомнительно. Но даже если это случится, скорее всего, ну, не бывает такого, что типа мы берем, удаляем язык и не используем больше ничего. То есть я все-таки думаю, что будет какая-то эволюция, но не революция.
Ну, понятно. А слушай, а есть какие-то еще, вот, помимо Гугла, такие, ну, не знаю, крупные какие-то контрибьюторы, которые участвуют там в развитии языка какой-то вот именно вносят?
То есть... Ну, то же самое можно сказать и про TypeScript, там, сообщество, думаю, не очень сильно влияет. Ну, да, но комьюнити вносит какие-то свои предложения. Вот. Но из этого есть другая проблема, что там язык построен на, как там, на юзкейсах, пользователи, это как бы может чревато обернуться для того же TypeScript. Вот. Здесь же разработка ведется, ну, она довольно-таки открыта. Никто вам не запрещает там создавать пропозалы в язык, там, писать, ну, в трекер на GitHub. Вот. Google нормально относится к любым предложениям.
Ты знаешь, вот как бы в этом плане, знаешь, TypeScript, наверное, даже ближе к Dart, чем JavaScript. То есть, TypeScript тоже, как бы там, да, основной разработчик там Microsoft, соответственно, и, в принципе, ну, несмотря на какой-то комьюнити, который есть, который тоже что-то там может предлагать и так далее, все равно есть некий, скажем так, ну, основной какой-то вот костяк, который ведет, ну, в смысле, движет, да, развитие продукта. А вот, например, последний там веяние в JavaScript меня, наоборот, все больше как-то забавляет, потому что вот вроде как язык, и такой, значит, он общий для всех, так сказать, да, и там каких только пропозалов, какой там только фигни не предлагает. Но вот, вот честно, да, у меня такое впечатление, понимаешь? То есть давайте там, значит, вот эту запятую, ну потому что мне же неудобно каждый раз запятую ставить. А у меня, например, вот как вот какого-то, знаешь, такого, ну, когда глядишь, как у перфекциониста, наоборот, как-то это раздражает. То есть это, наоборот, какая-то лень убрать вот эту запятую. Ну, это мелочь, как пример, но вот какие-то там пропозалы выдвигаются, народ там, знаешь, весь день сидишь, в Твиттере один человек написал, о, там весь мир, значит, там два дня обсуждает, как там вот кто-то, какой-то Вася Пупкин, где-то там, не знаю, школьник там, значит, у себя где-то на гитхабе выложил новую пропозу, как там такую клевую штуку сделать. Вот, ну, смешно, ей-богу.
Ну, так это же плата за популярность. Люди, вот есть такая проблема, почему я считаю, что, во-первых, Дарт не взлетел, и именно из-за самого Гугла, потому что там пришли люди с деньгами.
Ну, это сказали, мы не знаем.
Ну да. И сказали, что типа, ну, это они официально объявили, что типа у них очень много кода написано на JavaScript, они очень много вкладывают в сам Chrome, и вы тут еще хотите виртуальную машину туда впилить. И теперь, типа, куда это все девать? Uh-huh. Типа, давайте лучше сделаем одну качественную, чем две каких-то. Вот. И проект закрыли именно с тем, чтобы интегрировать Dart VM. Вот. Ну, после этого Google долго думал и, видимо, решил пойти еще в мобильный сектор. Вот они там сейчас пилят Flutter.
Ну, это мы вперед забегаем, че вы. А, да, неинтересно же будет. А, по поводу твоего вопроса, возвращаясь, да, какие есть еще контрибуторы. А, ну, изначально понятно, только Google, комьюнити в целом Дарта, оно, конечно, не очень большое. Русское комьюнити, оно вообще, ну, не знаю, на Дарте по-серьезному пишет Райк, естественно. И, ну, каких-то мега-больших еще ребят мы не знаем. Есть то комьюнити, которое создали мы сами. Ну, что тут уж говорить. Есть канал, наверное, ссылочки будут в описании.
Конечно, конечно.
Да, есть дартовый канал слэковский. Конечно, он не дотягивает, да, до каких-то там гигантов, но, с другой стороны, вот я пробовал посидеть в TypeScript-овом канале, ну, про по Angular TypeScript-овой версии. Господи, это безумие. Там ты попробуй, там задай вопрос, там все сразу. В канале сидит 5-6 тысяч человек, и, ну, это мало реально в Гиттере. Ага. В Дарте, ну, в Дарте, конечно, это, знаешь, такой уютный чайный клуб. Потому что, с одной стороны, да, нас мало, но с другой стороны, вот можно задать вопрос, разработчики, вот они прямо тут. Взял там, говоришь, эй, Джонни, как твои дела? Вот, да, Филипп, сделай-ка нам вот это. Вот. Ну и плюс Google работает по линии контрибуции, то есть с крупными кастомерами, да, с потребителями. У нас есть вот прямое сообщение с ребятами, то есть мы можем там какие-то вещи с ними обсуждать. Конечно, там NDA, ничего тебе не скажем никогда.
Ну, понятно. Не, ну, хотя бы общее, конечно, все равно интересно. Вот, в целом, да, что есть возможность такая. Ага.
Не, возможность есть. Есть еще крупные ребята, там, Варкива, не наши, американские, у них 200 человек в Дарте пишет. Есть еще ряд аутсорсеров достаточно больших, но, конечно, основная разработка ведется Гуглом, в том числе и для своих нужд.
А для своих внутренних именно. Они говорят, что этот проект вы никогда не увидите, но он есть.
Ну да. Ну, это касательно уже развития языка. Но мы, по-моему, еще говорили по поводу экосистемы. Вот. Угу. С точки зрения экосистемы, сказать, что есть абсолютно все, конечно, нет. Но, с другой стороны, во-первых, знаешь, в чем соль большая? Вот, например, хочешь ты выстрелить, вот прям бомбануть в JavaScript, да, написать библиотеку, в которой будет куча звездочек. Это очень сложно сделать, потому что все уже написано. Вот. Ну, неизвестно как, но в Dart написал просто простенькую штучку, оп, и все используют. Ну, это так, это шутки, да. На самом деле, не знаю, самый яркий пример, почему Dart жив, просто потому что вот мы на нем пишем. То есть сделать большой продукт с нереальным количеством строк кода, и которые покупают кастомеры, ну вот самый главный аргумент наш.
Ну, все, в общем, да, все логично. Слушайте, а вот интересно, знаешь, как бы вот вы там Dart используете, ну, там, для веба, да, компилируется в JavaScript именно на фронте, а вот что вы думаете там, ну, про другие какие-то сферы применения, то есть сейчас там вот, ну, там, Node.js, JavaScript в бэкэнде, прочие вот всякие такие штуки, вот где-то какие-то еще сферы, ну, помимо веба, Dart применим, или он все же был написан, заточен именно вот в контексте именно веб каких-то приложений, именно фронта?
У меня есть ответ. Мы не только на вебе его используем, Dart. Мы еще используем на бэкэнде. У нас есть критическое бизнес-приложение. Оно работает на бэкэнде. Вот. Там есть своя виртуальная машина. Она быстрая. Очень быстрая. Вот. И мы ее используем. У нее большая нагрузка на нее. И, ну, нормально. Мы даже переписали с ноды на Dart и реально уменьшили, во-первых, нагрузку, ну и как бы количество машин уменьшилось из-за этого. Вот. Но это ничего не значит, потому что мы же знаем, можно на любом языке написать хорошо, может, мы просто лучше стали писать. Вот. Тут нельзя сравнивать.
Ну, кстати, вот. Если ты хочешь, чтобы было куча лайков, вернее, не так, чтобы было куча комментариев, напиши в Твиттере, типа, рекламирую подкаст. Значит, Dart быстрее, чем нода.
Да,
когда будет 500 гневных ответов, напиши по мнению Райк.
Не-не, есть официальные замеры, там, правда, такие специфичные тесты, но я могу найти ссылки. Там прям люди по всем языкам проходят и запускают тесты.
Вот. Ну, блин, бенчмарки на самом деле реально можно написать в любую сторону, вывернуть.
Да. Я и говорю, это как бы такое просто, типа, мухлёж со статистикой. Вот. Но работает быстро. И самый, наверное, запоминающийся момент это было, когда мы в тестовом режиме запустили у себя локально. И хотели подебажить. Ну, случилась бага на бэкэнде, да, и нам нужно было вот прям посмотреть, из-за чего это не работает. И в Дарте мы смогли подключиться к виртуальной машине. Как сами разработчики утверждают, что это ничего не стоит. Ну, с точки зрения накладных расходов. Там веб-морда есть, и ты можешь подебажить реальный код, посмотреть, что там в переменных.
Всякие там хипы памяти, там, да, всякие расходы, да. Все.
Не только это, как вот в девелопер...
DevTools, ну, понятно. Ага.
Да, в DevTools. Вот. Ну, и все остальное там есть. Там можно и как бы консоль есть, и все остальное. Но просто сама возможность, что у виртуальной машины есть как бы такая возможность, она просто реально помогает в критических ситуациях, когда тебе нужно понять, почему это произошло, а в логах ничего нету. И это происходит сейчас. Ты можешь прям...
Не, ну, к чести сказать, ноды тоже так умеют. Но там, по-моему... Не без проблем это делается. Да, ситуация была смешная. Это прям такая байка-байка. У нас есть сервис, который, ну, вот этот, он просто перекладывает с одного хранилища в другое. Ну, там все хитрее, понятное дело, но вкратце он просто берет с одного места в другое перекладывает. Мы такие в тестовом режиме запустили и смотрим, что-то, Хьюстон, у нас, по-моему, есть проблемы. Потому что память на сервере растет. А во второе хранилище, ну, куда мы перекладывали, там ничего не происходит. И как бы, ну, выключить его, перезапустить процесс не получится, потому что у тебя все, что в памяти было, оно все помрет. Вот. Оказывается, просто мы там, ну, совершили небольшую ошибку, и все, оно все в память копится, а туда и не персистится. Вот подключились, у нас тряслись руки, ноги, ну, потому что продакшн, оно как бы работает. Ты ставишь бряку в продакшене, и это очень страшно. Поставили бряку в продакшене, пофиксили багу в работающем как бы коде, и отпустили, оно там через часов 8 все это вычерпало, и дальше нормально пошло.
Слушай, да, интересный случай.
Да, но больше мы так не экспериментировали.
Да-да-да-да-да.
Вот, не, ну как бы сама возможность довольно-таки интересная. Потому что, в принципе, в ноде как бы эта штука, она эволюционировала, и она вот потихонечку наращивалась, появлялась. А изначально-то как бы там мало чего можно было, так сказать, по-живому-то дебажить.
Кстати, вот да, это, наверное, еще есть такая штука в плане такой не совсем осязаемой. Ты не можешь взять это и сравнить, да, архитектура JavaScript, архитектура Dart. Но так как язык... И вот, кстати, в этом еще и проблема TypeScript, и всех вообще надо множество JavaScript. То, что Dart, он создается изначально с учетом того, какой путь прошел JavaScript, да, то есть люди, которые создают Dart, они же, ну, знают, как развивался JavaScript, какие у него были проблемы, и как развивались другие языки. Соответственно, априори уже большое количество шишек, оно уже набито. А JavaScript, он, к сожалению, развивался очень стихийно, там был застой 10 лет, он вообще никак не развивался, по-моему, с... 97 по 2007, я вот, к сожалению, не помню уже версии. Соответственно, ну, трудно ожидать, да, что ты строишь дом, и ты сначала строил его как одноэтажный, потом он у тебя вдруг стал трехэтажный, а сейчас огромный небоскреб, который стоит на... Ну, странно на чем, непонятно на чем он стоит.
Ну,
вот,
да.
Поэтому вот, например, касательно DartVM, там есть Слава Егоров делает DartVM, ну, достаточно известный. И вот, ну, по крайней мере, я не могу утверждать, но раз он писал V8, то, наверное, он все проблемы, которые были в V8, оставил в V8 и пришел в Dart уже с чистой ясной головой.
Ну, будем в это верить, наверное, как-то так. Нет, да. Тут понятное дело, что когда ты, собственно, мне кажется, это вот одна из тех причин появления вообще, на самом деле, очень большого количества языков, там, так или иначе, компилируемых в JS, да, там, ну, Dart как бы не единственный, там, всякие, вот, кстати говоря, интересно ваше там отношение к каким-то, не знаю, там, ReasonML, вот сейчас, то есть что-то вот такому, ну, каких-то других
явлений. Я... Есть такой Илья Климов. Привет, Илья, если ты слышал. Он вот ReasonML как раз про него рассказывал в Новосибе. Ну и до этого я видел Reason. Ну, он, конечно, возможно, в каких-то аспектах лучше. Ну, логично, да, если делается какой-то новый язык, то он, наверное, лучше в чем-то.
Ну, собственно, если он... да, зачем его делать, если он как бы не будет в чем-то как бы решать какие-то проблемы существующих там имплементаций.
Да. Но на нем, ну, просто писать, ну, стрёмно, в том смысле, что я не представляю себе, как можно на нем написать там 500 000 строчек кода. Многие языки реально лучше, чем Dart, да, во многих аспектах, там, на бэкэнде сейчас все Go, Rust и прочее, и, наверное, они быстрее, но тут же все в среднем. Он может быть быстрее в продакшене, но на нем писать как-то очень странно. Да, и написать большой объем кода, ну, непонятно. Я, кстати, упомянув Go, я, наверное, навлек на себя гнев, не знаю, огромного толпы фанатов. Но разговор о том, что есть много языков, и которые компилируются в JavaScript, то есть они подходят для фронтенда и чисто бэкэндовые, но в сумме, ну, для нас, Dart дает, с одной стороны, он приемлемая скорость у него, то есть он работает, ну, хорошо. А с другой стороны, на нем просто приятно писать. Вот на JavaScript в большом проекте есть проблема. Ты, у тебя есть объект, нажимаешь точка. Хочешь посмотреть, а что у него есть-то вообще. И привет. А в Dart я точно знаю, что если я нажимаю там Ctrl и клик или Command клик, то я перейду в определение класса, я найду всех его потомков. То есть вся эта штука работает и работает нормально.
Ну да.
В конце концов, да. Многие сейчас фанаты функциональщины говорят, что вот, сейчас ООП это уже для старперов. Ну, блин, на ООП уже сколько там, 30 лет, когда там Smalltalk появился? Ну, очень много лет. И за это время люди же не даром сидели и ели свой хлеб. Всякие Си-Мартины и прочее. Уже все, что только можно, все подходы уже написаны. То есть ты пишешь хороший, нормальный продакшн-код.
Не, я с тобой полностью согласен, что, как бы, ты знаешь, вот эти всякие...
Чё ж ты только соглашаешься, а?
Нет, ну, заметь, не только, нет. Я вот тут, наоборот, пытаюсь вам все как-то там, это, значит, что-то противопоставлять, но я про то, что вот, это как в моде, знаешь, вот эти такие витки, как бы, так они, мне кажется, ну, во всех сферах, в том числе и программирование. То, что функциональщина, там, я не знаю, вот, объектно-ориентированный, там, не знаю, процедурный, какие угодно подходы, они были все уже 100 лет назад и есть, то есть, но вот... Это скорее какая-то такая, знаешь, ну не то, что там дань моде, я даже не знаю, как это назвать какая-то. Вот там кто-то сказал, типа, один, значит, а давайте все, функциональщина это хорошо, а вот, значит, ООП это плохо. И вот там за ним там два человека подхватили, и вот, значит, там, не знаю, в силу вот этих там твиттере написал, кто-то ретвитнул, и все, а все, ребята, значит, весь мир считает, что ООП это плохо. То есть, как бы, ну, какой-то такой вот это стихийное, не знаю, такое... такой, как сказать, там, эффект толпы какой-то, знаешь, вот.
Это называется, я это называю твиттерократия, да, у кого больше фанатов, фолловеров, тот как бы и прав, потому что информации очень много, и сейчас уже, ну, многие вырабатывают для себя просто какие-то источники, и вот такими источниками становятся, если у человека, не знаю, 5000 подписчиков, или там 10, или 100, значит, ему можно доверять, и вот и он написал, блин, ребята, значит, ООП уже не в моде.
Значит, ну да, ну, вот 100 тысяч человек еще ретвитнули, вот там уже, значит, полмиллиона уже все, говорит, ребята, ООП, все тут уже там, Вася мне там,
но Петя сказал. Это как из-за того, что порог вхождения низкий, получается то, что можно что угодно говорить, и это все будет на ура разлетаться. Ну, потому что в JavaScript написать что-то легче... простого. А вот в Java попробуй что-нибудь написать. Я сразу скажу, что ты тут начал писать, вон есть стандартная Apache библиотека, Neo, и вперед погнали. Зачем ты это пишешь? Ну, как бы тут уже все. А в JavaScript все пытаются, ну, типа.
Да, да, есть. Ладно, давайте немножко вернемся назад.
Не, ну мне кажется, сейчас я должен это сказать. Мне просто кажется, что когда тебе 16 лет ты можешь пить дешевое пиво и писать на JavaScript. А как бы Dart это как дорогой коньяк. Да, к нему просто надо прийти. Так, давайте дальше.
Да, было маленькое лирическое отступление. Расскажите.
Не, это он для хейтеров, блядь.
Да мы все поняли, да, мы все поняли. Слышите, ну расскажите, вот мы так вроде обсудили, что там как оно что из себя там представляет, всякие такие умные, красивые аспекты. Как вы, вот немножко ближе к тому, как вы все это начинали переписывать? Вот, значит, там у вас великий человек из бизнеса с техническим образованием сказал, все, пишем на Dart, это круто, окей, погнали. Как вы, вот интересно послушать именно процесс внедрения, потому что первые шаги, они как бы самые сложные, когда у тебя есть большое приложение, да, вроде уже и... устоявшаяся там, ну, там, не устоявшаяся, в смысле, большая кодовая база и устоявшиеся там инструменты, там, ну, процессы все там, не знаю, continuous delivery, доставки, как сейчас модно говорить, да, там, сборки, пайплайны все выстроены, и вот, значит, тут вот, а теперь мы будем писать на Dart. Вот, расскажите, как вы все это потихонечку там внедряете.
Очень просто, я вот могу рассказать, но просто представьте, есть стол, и он такой весь накрыт скатерть, и там обед, все уже... Все такое горячее, много-много-много всего. И вы берете скатерть, резко дергаете. Вот. Мы точно так же сделали. У нас
и, в принципе, не получается, чтобы все остальные, знаешь, как это самое, как официанты крутые, блюда остались, и скатерть вместе со всеми блюдами, значит, у тебя уезжает со стола.
Нет, у нас удалось. Мы как раз-таки взяли, начали наш переход с того, что мы заменили слой доступа к данным. То есть у нас все фичи, legacy, все-все-все, они стали обращаться через дартовые прослойки к серверу. И все, вот с этого началось. Когда у нас появились данные, мы смогли делать новые фичи. А все старые, они так как бы для них это все как будто старое осталось. То есть мы смогли.
Ну, да, можно просто, если углубиться, есть мы на XT до этого, как уже говорили, там есть такие штуки, как сторы.
Uh-huh.
Вот. Ну, сторы это, по сути, сторы, например, контактов. Просто хранилище контактов, которые предоставляют какие-то там геты, файнды и прочие вещи. Вот. Ну, и мы взяли дартовый код, написали нормальные хранилища, да, которые предоставляют много чего, но и написали прослоечки маленькие, которые...
Ну, сохранили интерфейс контракта, условно говоря.
Да. То есть JavaScript, он вообще не знал, что он работает со сторой уже не X-овый, не JavaScript-овый, а на самом деле с дартовый. Вот.
Угу.
Вот, и после этого начался долгий путь. Вначале мы перешли на полимер. Вот, но с полимером есть одна проблема, что он тормозит в ИЕ. Вот, и в итоге мы...
Ну, тормозил. На самом деле мы все-таки мы 0.5 версию использовали, какую там последнюю была?
Ну, мы, до первой, короче. Мы использовали все до первой, и там оказалось, что в релизной версии полимера выпилили все плюшки, которые нам нужны были, и все сделали, ну, с помощью ручных костылей. То есть там сам Google говорит, ну, было раньше типа вот так вот, а теперь вы сами должны отслеживать подписки, сами должны это делать, короче, все сами. И получалось то, что мы переходили с X100, вроде бы, как бы на что-то такое, что открывало нам возможности быстрой итерации, а мы бизнесу продали это именно как, что мы быстро можем итерироваться, и мы быстро начали делать фичи еще к тем, которые у нас уже есть. Вот. И когда мы увидели, что там сделал Google, мы поняли, что как бы нам не по пути.
Ну, то есть, кстати, реально... да, это было забавно, потому что на самом деле слоган полимера, ну, он был такой первого, что мы сделали его мега быстрым. И это действительно так, они сделали его быстрым только за счет того, что выкинули просто нафиг половину.
Да, он быстрый, но вам придется самим написать просто все сверху.
Ну да. Типа наш полимер быстрый, а ваш код уже там как получится.
Вот, ну и все началось с того, что да, вот я как говорил, мы заменили слой данных. Вот, подменили для JS части, все заработало. Мы довольно долго тестировали. Я помню, что как раз в то время пришел Женя. Он там участвовал в разработке этого слоя данных.
Да, было. Вот.
И дальше у нас там длительное тестирование было, и появился полимер. Мы начали первую вьюшку писать. Это были репорты, я как помню, что это вот первое то, что мы сделали в Райке уже на именно на UI-ную часть, на Dart-е. То есть все, что до этого было, это было сделано типа бизнес-логика, и она работала. Нас она устраивала, и мы вот решили вьюшку первую написать. Вот. Потом мы, когда зарелизился первый полимер, мы посмотрели в сторону Angular, провели ресерч, очень такой доскональный, целый человека неделю туда вбухали.
Написали... Не самого последнего человека.
Да. Написали очень такую документацию, в которой было описано, что нам стоит переход на Angular. Там было прям досконально написано, что вот, типа, был вот такой шаблон, стал такой, какие-то там есть специфичные родблоки. Вот, и мы оказалось, что с полимера, по-моему, 0.5 на Angular 1.0 переход просто такой простой, что как бы мы не ожидали этого.
Имеется в виду Angular не 1.0, а 2.0.
А, да, 2.0.
Да, я вот только тоже подумал на 1.0 и как-то
да,
на,
да, да.
На 2.0, ага.
Просто как бы он 2.0 релизился, как там 0.0 какая-то там бета была, потом вот мы перешли вначале на бету 33-ю, что ли. Вот, перешли, она была стабильная, сам Google ее уже использовал в продакшене, он говорит, что она стабильна, просто мы допиливаем некоторые там фичи и баги. Вот. Тогда она еще была TypeScript-ова и транспилировалась в Dart. О, и это было... Ну, это было, как бы, как потом выяснилось, не очень хорошая идея. Сам Google сказал, что, типа, нужно было не делать этого, а сделать по-нормальному, потому что с одного языка на другой переносить те всякие концепции и архитектурные решения, это было неправильно.
Вот. На самом деле, если немножко копнуть глубже, там просто наверняка кто будет потом слушать, будет говорить, блин, что-то у вас как-то никаких технических подробностей, какие-то сидят вроде инженеры. А соль в том, что TypeScript-овая версия Angular транспилировалась в Dart, да? Ну, просто переводились конструкции с одного языка на другой, это, в принципе, несложно, но дело в том, что в Dart есть такие штуки, как, например, зоны. По умолчанию уже встроенные. Зоны – это, ну, ее трудно объяснять без бумажки, но если вкратце, это такая штука, которая позволяет тебе, которая monkey-патчит все асинхронные события в браузере, ну, то есть, ну, и в ноде. То есть, сет-тайм-ауты и все прочее. Оно monkey-патчит и дергает какой-то код после того, как это событие произошло. Вот. Соответственно, в Dart они уже по умолчанию встроены в сам язык. И то же самое со стримами, то есть с потоками. Они встроены в стандартный пакет. В TypeScript же для этого есть зоны, zone.js и rx.js. И поэтому транспилировать из TypeScript в Dart, ну, было не очень разумно, потому что в Dart это уже все есть, а в него привносят какую-то вещь, которая не совсем для него нормальна. Поэтому вот решили.
Ну и еще одна из, видимо, проблем, которая, ну, это моя догадка, предположение, что у них подход поменялся. TypeScript-овая версия стала задумываться о размерах, ну, потому что как бы им нужно было отрезать лишнее, а в Dart эта проблема решается трешейкинг. Ну, не очень хорошо с Angular она решается, только с четвертой версией там будет, ну, намного-много лучше решаться. Вот. Но и то, что было в Dart, уже решало кучу проблем, то, что было в TypeScript-овой версии. Поэтому у них как бы направления изменились. И они решили перестать как бы мучить вот эту транспилированную версию, а заняться тем, что вычищать уже из транспилированной все, что связано с TypeScript, убрать эти всякие абстракции и тому подобное, и перевести на чистый Dart. Вот. Типизацию добавить везде, где можно.
Ага.
Вот. И вот они в четвертой версии уже проделали большую работу, и сейчас можно сказать, что сейчас Angular Dart выглядит так, как они задумывали, именно дартовая версия. Вот, то есть уже сейчас начали работу над пятой версией, вот, и это будет связано с тем, что они еще улучшат перформанс. Ну, там есть roadmap по поводу, если кому интересно, в ангулярной версии есть roadmap, куда они идут. И они говорят, что версии не синхронизированы. То есть то, что вы в TypeScript-овой версии, в пятой, увидите, или те концепции, которые есть в дартовой и пятой, они будут отличаться. То есть версии никак не коррелируются между собой. Это два разных продукта, просто название одинаковое.
Ну вот да, я только хотел сказать, что как вроде, то есть называется как бы фреймворк, да, ангуляр, а на самом деле по факту это несколько разные получается. Сейчас, может быть, близкий какой-то по смыслу, ну, по какой-то концепции,
ну, это, именно. Да, это концепт. Угу. Да, это именно концепт. Потому что, допустим, вот мы используем сейчас третий ангуляр, и кому не говорит, что мы используем третий ангуляр, все говорят, как третий.
Ниже, ну, второй, четвертый.
Да, да, третьего не было.
На самом деле, можно такую аналогию привести. Вот концептуально и Лада, и Мерседес, они как бы происходят от машины Генри Форда, да? Ну, или чего-то, что было раньше. Но постепенно разработчики Мерседеса поняли, что сама платформа у них помогает им делать лучше, чем, например, разработчики Лады. Вот. Это продолжая аналогию такую небольшую. Я не хочу никого уязвить, конечно. Нет, хочу. О чем мы?
Ну, да, о чем мы?
О чем мы? Может быть, вот по поводу Дарта, по поводу Ангуляра, наверняка у слушателей возникнет вопрос, ну, типа, Ангуляр, да, но как же React? Да, ну, React же это круто, или вообще какие-то другие, что там, Vue сейчас популярен, что еще? Что-то еще было, Preact, по-моему, уже.
Да, что-то такое, ага.
Вот, ну, в целом, конечно, вообще на Дарте можно использовать любой фреймворк, потому что ты просто пишешь обертки, и у тебя как бы все работает, но это, ну, не так удобно, скажем прямо. На Angularе, на Angular Dart это достаточно логичный выбор, если ты пишешь на Дарте. Вот в архивах, которых я уже упоминал, которых там 200 с чем-то разработчиков, они реально используют React. Они написали обвязку, она в свободном доступе, то есть можно юзать. В принципе, они говорят, что нам удобно, нам нормально. Но это как бы немного такой маргинальный выбор, но тем не менее возможно.
Ну да. Мы, в общем, говорили-то о процессе перехода на Dart, да, вот, собственно, Игорь там начал рассказывать, как все это запустили, переписали слой бизнес-логики. Расскажите теперь, наверное, как разработчик, потому что у вас понятно, что уже была там команда большая, людей, которые писали на JavaScript, да, вот как, соответственно, насколько был легок, не знаю, или вот тернист именно путь освоения разработчиками, там, джейсерами именно Дарта, да, то есть насколько это легко дается, не дается, какие-то, ну, вот ваши такие впечатления.
Ну, смотрите, только на словах кажется, что мы решили на Дарте писать и тут же начали на Дарте. То есть между тем, наверное, как мы выиграли тендер, можно так сказать, и тем, как мы это все запустили в продакшн, прошло, не знаю, может, год.
Нет, ну, вот. Я понимаю, да, что это, так сказать, не одну секунду или там не на следующий день, но вот интересно весь этот процесс, как
было. Следовательно, мы уже тогда, когда на JavaScript писали, поняли, что нам нужны разработчики, которые будут знать не JavaScript и какой-то язык, а какой-то язык и JavaScript. То есть акцент перевелся на то, что мы искали людей, которые разбираются в ООП в первую очередь, которые не только JavaScript знают, а знают какой-то язык и хотят писать на JavaScript. То есть больше были ориентированы на бэкэндеров, на людей, которые хотят писать структурированный код, понятный код, которые как бы уже варились в каком-то там, не знаю, интерпрайзе. Ну, кто-то не варился, но писал или видел код некоторых библиотек, где было все более-менее понятно, и не было такого, что приходит мапка, и ты должен догадаться, какие там есть поля. Вот. То есть процесс шел не только с технической стороны, но еще с административной. Как бы мы реорганизовывались в наборе персонала. Стали писать там тестовые задачи, направленные на то, чтобы выявить именно как бы как человек мыслит абстрактно, как он может там систему создавать с нуля. В этом направлении. То есть JavaScript стал вторичен. Потому что да, мы понимали, что у нас есть legacy, но мы понимали, что если мы хотим развиваться дальше, нам нужно думать о будущем.
Вот, на самом деле, тема набора, она такая очень обширная, потому что, ну, лично я могу про нее много говорить. Мне просто, да, нравится это дело. На самом деле, я открою маленький секрет нашим маленьким слушателям. Я уже когда-то про это говорил на некоторых выступлениях. Но программиста программистом делает незнание JavaScript. И даже удивительно, незнание React или еще каких-то языков. Вот когда во фронтенде у нас такая сложилась ситуация замечательная, что у нас вот NPM-driven development и hype-driven development, он вырождается в такую вещь, в фронтенд легко прийти. То есть, ну, реально, тебе ничего не нужно, да?
Да, Java, да. Там... Тут вот, я с тобой полностью согласен, что тоже, когда, знаешь, приходят люди, там действительно там только пишут, там, не знаю, на jQuery, ну, сейчас уже React модно, да, там, несколько лет назад там jQuery был, jQuery Driving Development, да, наверное, и ты говоришь, ребята, а ты там вот исходники, ты jQuery открывал, ты вообще смотрел, как он устроен, там, его, а зачем, как бы, ну, я же вот там доллар, точка, там, не знаю, он написал, и все, а что это там под капотом превращается там во что, ну, зачем мне все это знать? Но это даже ну, на таком уровне, не говоря уже про более базовые концепции, которые, в принципе, они первичны, независимо от языка.
Ну да, то есть... Не знаю, пузырьком отсортировать может сейчас звучать смешно, но как бы это вот такие базовые вещи, которые программисты, ну, потому что в реальности, вот, например, у нас в Райке, мы дело с такими мега-особенностями фронтенда, да, типа вот у меня не работает в ИЕ, а тут работает, а тут не работает, это не самое сложное, потому что сейчас же у нас толстые клиенты в основном, и старые добрые программисты начинают работать со старой доброй бизнес-логикой. И тебе нужно просто писать код такой, чтобы он работал хорошо, был масштабируемым. Ну, все простые вещи, которые описаны, там, не знаю, в идеальном коде, в чистом коде и в банда четырех, и все прочее. Вот. Поэтому с набором, с одной стороны, мы себе, конечно, подлянку сделали стартом. Вот прямо ужасную. Потому что писали бы мы на JavaScript, и могли бы даже и не задумываться, что нужно программистов-то нормальных искать. Но, с другой стороны, возможно, мы бы пришли к тому, что Пизанская башня вот этих нашлепок, ну, как в JavaScript много происходит, раз, пишется какой-то продукт, и он его легаси как гумусом так это гниет-гниет, потом сверху нашлепывается, и он превращается в неизвестно что. Вот. Возвращаясь к набору, мы сейчас, с одной стороны, вот проиграли в том, что мы на таком каком-то непонятном языке пишем, и мы не можем с улицы, естественно, набрать дартизан, как это называется, потому что никто не пишет на дарте. Но, с другой стороны, мы открыли все двери огромному числу людей, которые пишут на Java, на C-Sharp, на плюсах. Ведь сейчас же тенденция какая? Все бэкэндеры, ну не все, многие, увидели, что все деньги и девочки во фронтенде. Ну, это я фигурально выражаюсь. Ну, во фронтенде реально движуха сейчас какая-то огромная. Происходит миллион всяких вещей. Это тебе не выход там Java 9, господи, космос раз в 3 года или когда она там выходит. То есть ты уйдешь в отпуск, у тебя уже новые фреймворки. И многих это прельщает. Но прийти во фронтенд просто так – это сложно, потому что надо писать на JavaScript, а джависты, они прямо помирают вот от этого всего, вот, от этой утиной типизации. А тут вот есть такой способ, ты пишешь на Dart, вроде пишешь привычно и понятно, но у тебя фронтенд, у тебя все клево. Так что, как ни странно, в наборе круг кандидатов расширился, то есть реально, вот если зайти сейчас на ХХ, там написано C-Sharp разработчик, компания Райк. Но мы ищем, ищем C-Sharp разработчиков, но писать не на C-Sharp, а на Dart. Но, с другой стороны, конечно, нанимать непросто, потому что требования такие, что, ну, как, например, можно в аутсорсе, да, ты можешь сделать там сайтик какой-то, NPM себе скачать пакетик, сделать там пуш-хер... Вот Heroku программисты я их называю. Потому что push git клон, NPM install, Git push Heroku Master, все, у тебя уже есть рабочий продукт, все, можно его продавать. К сожалению, такое в большом продукте не работает.
Ну да, да. Ну и тем не менее, я все равно так понимаю, в принципе, кстати, вот интересно, из каких больше, так сказать, там, языков, не знаю, программистов, ну вот вы тут упоминаете там C-Sharp, что там еще, ну, Java, да? Да, а вот какие-то другие, я не знаю, там, ну там, не знаю, рубисты, вот все же, что-то такого более, скажем так, где-то среднее между там JavaScript и совсем такими строго прям вот суровыми языками.
Ну, если вы посмотрите нашу вакансию, то там в основном мы хотим Java и C-Sharp видеть, потому что есть статистика, которая говорит, что лучше эти кандидаты,
ну вот
чем
я хотел
другие.
Сказать, то есть, в принципе, вот как бы из этих языков, скажем так, с этих направлений у вас как бы, ну, по вашим таким опытам...
Не, ну JavaScript еще как бы фронтенд, мы не прекращаем... Кстати, вот сейчас наверняка те, кто слушает, просто перематывают, потому что, блин, опять рекламная дичь. Ты можешь отбивку поставить перед этим, минутка рекламы. Неспонсируемая, конечно же. Сорян. На самом деле, просто рубисты, они не пойдут никуда, потому что есть языки, они как бы не по призванию, а по велению сердца, да? Руби, не знаю, какой-нибудь Хаскель, Скала. А есть языки, на которых просто люди пишут, потому что, ну, это такие стандартные продакшн-языки. Наверное, рубисты, они вот пользуются Руби и очень любят его, и не пойдут на какой-то язык другой. Вот. Ну, они снобы все, на самом деле, конечно.
Все напал, начал выжигать Жене всех.
Ну, а что, надо же все-таки как-то...
Да, гулять-то гулять, все правильно.
Гулять-то гулять.
Слушайте, ну, а расскажите вот еще, ну, как-то поменялось, не знаю, у вас вот ваш, так сказать, там, пайплайн выкладки процессов с введением Дарта. Ну, понятно, что, скорее всего, наверное, это не сильно, потому что, ну, как бы, ну, еще один какой-то язык, еще одна там какая-то технология, платформа, но вот имеется, может быть, как-то концептуально или какие-то там именно моменты с этим связанные?
Это больше не с языком связано, а с количеством людей. Язык вообще ни при чем здесь.
Ну, я имею в виду технологии, да. Не язык, а столько технологий. Ну, хорошо, а с людьми, тогда, с людьми что, как поменялось, расскажите.
Ну, мы деплоимся каждый день, поэтому нам нужно, чтобы тесты гонялись быстро, чтобы можно было бы это все автоматизировать. Мы каждый день собираем в продакшн, отвозим наш продукт иногда и не по одному разу. Поэтому, ну, еще одна минутка рекламы. Да, у нас есть девопсы, специальные люди, которые как волкодавы вцепились в наш процесс деплоя и ускорили его реально. Сделали все, что можно, у нас автоматизировано. У нас в основном работают роботы. Но это связано с того, что много людей, много всяких репозиториев, надо это все сводить, мержить, запускать тесты. Ну, как бы это довольно-таки рутинные процессы, которые мы все автоматизировали. Поэтому тут я бы не сказал, что Dart как-то на это повлиял. Он просто принес свои инструменты. А, как бы это не важно, какой, мне кажется, язык Java, там, .NET или
не, ну... не знаю. Он все-таки, к чести сказать, немного повлиял в том смысле, что если вы сейчас, ну, кто-то использует там, не знаю, ноду, то, конечно, инструменты уже многие просто готовы, бери из коробки и используй, да. А у Dart'а, ну, с другой стороны, да, что в себя включает паблишинг Dart'а? Тебе нужно просто прогнать анализатор, чтобы у тебя, ну, какие-то ошибки были. Прогнать тесты, это тоже одна команда, да, pub-run-test. А, все это собрать, одна команда, и получившиеся JS-ники куда-то выложить. Вот, собственно, вся наука.
Ну, понятно, да, глобально, я говорю, глобально в данном случае, как, ну, логично было, что да, ничего такого, по идее, ну, кто-то про транспайлинг, ну, по большому счету, так сказать, там.
Ну, да.
В каком-то
смысле. Тут скорее меняются инструменты разработки рядового, ну, то есть девелопера, потому что все-таки это больше влияет, как ты запускаешь, как ты продукт собираешь. Но тут тоже, естественно, никакой магии, никакого космоса. Есть инструмент для серва, инструмент там для сборки, то есть здесь проблем никаких не вижу.
Да, есть специфичные инструменты, связанные, как компилируется, допустим, в тот же JavaScript, да, они есть, но они больше связаны с тем, что когда вы хотите понять, а во что эта мясорубка превратила ваш кусок мяса, вот. Вы когда разбираетесь в этом фарше, да, вам потребуются специфичные инструменты, но Google их предоставляет. Вы можете посмотреть, там, сколько кода попало в каждую отложенную библиотеку, там, как скомпилировалась та или иная функция, метод, там, класс. Это все можно узнать, но это, как бы, я думаю, в любом языке, который компилируется в какой-то другой язык, есть инструменты. Либо они должны быть, ну, либо будут созданы. Тут просто это уже есть.
Ну, мне кажется, что, конечно, это просто немного другой мир. В том смысле, что если человек, например, писал очень долго на JavaScript или там TypeScript, он уже оброс таким каким-то энным количеством фреймворков, библиотек и инструментов, которые ему привычны, и он их из проекта в проект, например, тащит. Да, там, я люблю Webpack, у меня уже там настроена сборочка, я люблю React или еще что-нибудь. И, конечно, это может на первых порах вызвать отторжение, потому что, ну, я не могу запустить там свой любимый инструмент какой-нибудь, ESLint или еще что-нибудь. Тут надо немного привыкать. Но мне кажется, что вот сейчас у нас очень много... Я помню, когда учился в институте, это минутка вспоминания, да, по волнам моей памяти. Когда учился в институте, нам говорили, что вы, наверное, последнее или там предпоследнее поколение программистов, которые пишут что-то руками. После вас будут такие ребята, которые будут перетягивать квадратики, кирпичики, соединять их там чем-нибудь, и вот будет рабочая программа. Я думал, да блин, не, господи, чушь какая-то, ведь всегда нужно будет там фор написать, еще что-нибудь. А в реальности сейчас фронтенд по большей части превратился вот в эти кирпичики. Я не говорю за всех, понятно, что есть сложные продукты, где много бизнес-логики, но в реальности вот ты бахнул кирпичик какой-нибудь для общения с сервером, бахнул кирпичик Vue какой-нибудь, ну тот же React, бахнул еще что-нибудь, как-то это соединил, и вот, по сути, у тебя все это есть. И как только из этого привычного мира человек выходит, то у него сразу начинаются проблемы. Но проблемы начинаются, если он... Есть вот кодеры, да, многие говорят, там есть кодеры, а есть разработчики. Вот разработчику или там девелоперу, или инженеру, вот лучшее слово...
Это мне инженер. Тоже кажется, инженер самое такое красивое, да. Ну, правильное слово.
Ему вообще, наверное... Вот, не знаю, я не писал никогда на, не знаю, на Лиспе или еще на чем-нибудь таком. Но мне кажется, если сесть, задаться целью, то, ну, изучить. Ведь наша задача-то простая, инженеров. Вот этой тупой железяке объяснить что-то тем языком, который она поймет. Соответственно, изучить какую-то новую экосистему, да, понятно, что это какое-то время будет, но это не какой-то серф устоев. А кодеры, они, ну, вот никак. Знаешь, это как есть художник, а есть тот, кто просто обрисовывает фигуры. Ой, как-то получилось очень грустно. Поэтому вот инженеры это серьезные ребята.
Мы набираем инженеров.
Минутка рекламы закончилась.
Вот. Слушайте, ну давайте, знаете, вроде так основные моменты все обсудили. Вот, ну, положа руку на сердце, вот если сейчас, так сказать, взглянуть, обернуться назад, да, как бы сейчас, вот как вы вообще считаете, в принципе, имеет смысл вот использовать, ну, Dart сегодня? Есть ли сейчас какие-то альтернативы более, так сказать, интересные, может быть, появились? Потому что Dart, как бы, вы там уже его довольно-таки там, несколько лет продолжительно используете, тогда там было, собственно, ничего не было, кроме него до TypeScript'а. Вот что-то сейчас как-то нет каких-то таких интересных новых проектов, чего-то, что... И вообще, как бы, вот там, стоит ли, не знаю, там, изучать Dart сейчас? Может быть, есть какие-то действительно там альтернативы достойные?
Я бы ответил, как говорил Женя, важно ведь не изучить не язык, а уметь просто свои мысли излагать на каком-то языке.
Нет, это безусловно, да, но вот интересно такой более приземлённое, если так подойти к этому вопросу.
Ну, давай, Игорь, сначала, потому что я, ну, понятное дело, я про это много говорю, у меня уже заготовлена речь.
Да, Женя, ты частый гость, он любит это всякую эксклюзивные языки. Ну, я, если честно, не фанат новых языков, потому что у меня просто нет времени на них. Вот, но, допустим, я интересовался тем же Kotlin, все мне вроде понравилось, даже в JavaScript он компилируется. А потом я копнул, и оказалось, что там используется Dart2JS компилятор внутри.
Па-па-па.
И как-то мне стало грустно, а потом я понял, а как бы очень сложно написать транспайлер с одного языка на JavaScript, потому что, ну, с JavaScript есть проблема, что надо использовать некоторые хаки, чтобы это работало быстро. Поэтому, скорее всего, все эти новые языки, они либо будут ждать WebAssembly, и потом все вымрут, потому что, ну, как бы, это бессмысленно. Лучше какой-нибудь взять язык, который, ну, не знаю, которого кодовая база гигантская. Вот. Тоже Java или C-Sharp. Вот. Ну, и к этому, наверное, все идет. Поэтому, не знаю, я отношусь к языкам, как бы, я бы готов был попробовать, но... Мне дарта и работай вот так вот.
Ну, по поводу языка, ну, во-первых, вот я считаю, что когда говорят про изучать язык, это для инженера, ну, то есть слово изучать, оно, знаешь, такое большое, да, студенты изучают какую-то новую вещь. По идее, инженер может язык изучить, если можно так сказать, достаточно быстро. По поводу того, чтобы можно было бы сейчас выбрать, я могу такие вещи сказать. По поводу Kotlin, да, он сейчас в целом идет вперед, и они так же, как и Dart, позволяют тебе писать на бэкэнде, на фронтенде и на, соответственно, мобилках. На мобилках лучше всего зашло. Вот. Но, конечно, в вебе, во фронтенде Kotlin еще совсем маргинальный. Даже по сравнению с Dart'ом. И у Dart'а есть одна такая ключевая особенность, например, чего нет у многих других вот сейчас языков, которые появляются. Dart — это все-таки платформа. Как Игорь говорил, как Google говорит, у него много всего есть. И покупая Dart, ты покупаешь целую экосистему. С одной стороны, это плохо, потому что ты как бы не утилизируешь все, что было до этого, да, какие-нибудь там JavaScript-овые вещи. Но, с другой стороны, у тебя не просто какой-то язык, который непонятно, как куда притащить, а это целая вот такая экосистема. Если, наверное, какие-то... Если подводить сейчас итоги, там, кому мы могли бы рекомендовать Dart, кому нет, наверное, если начинать с минусов Dart'а и кому он не подойдет точно, во-первых, это если вы хотите быстрого прототипирования, ну, то есть, если вам нужно просто накидать буквально там за 3 секунды чего-нибудь, и Dart при этом вы не знаете, то, конечно, его просто кривое обучение достаточно большое будет, да, чтобы изучить инструменты. Если у вас, например, краткоживущие проектики какие-нибудь там, которые вам нужно месяц быстренько поделать и бросить, то Dart, наверное, не имеет смысла брать. Ну, у вас просто в JavaScript вы можете сделать какой-нибудь NPM-чиков накидать себе каких-нибудь, и все у вас будет работать. В Dart вам придется как-то изучать это. Кому еще не подойдет Dart? Ну, наверное, если у вас большое количество каких, ну, функциональщиков, которые любят вот эту всю дичь, наверное, от ООП они просто заскучнеют, скажут, что это все для старперов и прочее. Ну вот, наверное, Dart идеален все-таки в нашем случае, потому что он позволяет нам писать много кода, много, ну, я не буду хвалиться, что отличного, хорошего кода, но, по крайней мере, он весь консистентный, он постоянно можем выдавать хорошее качество. Потом Dart – это платформа, то есть он нам позволяет использовать свои инструменты, и мы не сталкиваемся с проблемами, например, там, не знаю, вот я использую RxJS, использую какой-нибудь там библиотеку для чего-нибудь еще, для коллекции или еще. Ну, то есть это все работает вместе. Я обновляю себе Dart, ставлю себе Dart, не знаю, 2.0, у меня все работает из коробки. Вот в этих вопросах он идеален. Не знаю, для бэкэндеров, если вы решаете писать UI, то тоже это весьма хороший выбор. Так что я бы, наверное, советовал всем просто его попробовать. Если он вам просто приглянулся, то брать его и использовать.
Да, я тут поддержу Женю, что для мелких проектов и для прототипирования я бы всем рекомендовал JavaScript. Быстро накидал, все сделал. Вот. А для таких уже побольше проектов тут надо смотреть, как вы быстро будете расти. Допустим, если вы знаете, что проект большой, я бы выбрал Dart. Но это как бы или TypeScript. Тут, в принципе, что душе ближе. С одной стороны, вы можете на TypeScript использовать старый код и старые библиотеки. На Dart вы как бы начнете жить заново, но решите ее сделать чистой, как вы хотите. Вот. Тут каждый выбирает свое.
Ну, в общем и целом, да, каждому свое.
А еще если вы выберете Kotlin или TypeScript, у вас голова взорвется, потому что я не могу вот эти, когда типы пишутся после переменной, это вообще это безумие какое-то. Не знаю, у меня,
просто... Остроконечники и тупоконечники. Это просто дело вкуса.
Не, подожди, я все-таки знаю больше. Ну, знаешь, две самые сложные проблемы в программировании. Вот одна из них – это назвать переменную. Вот я знаю, какого она типа, и пока я пишу тип, я примерно понимаю, как она будет называться.
Ну, тут как бы да, наверное, как каждому свое. Кто-то, кто там, я хотя не знаю, в каких языках объявление типов, оно в конце. Вот я что-то сходу... Вот вся...
Паскаль вроде справа.
Да?
Не, мы говорим про объявление методов, да?
Не-не, ну в смысле указания типа переменные, вот оно обычно...
Не, ну смотри, ты в TypeScript и Kotlin пишешь свойство класса. Ты пишешь там myvar, двоеточие, не знаю, там, cat, или там animal, или еще что-нибудь.
А, ну в конце, все, да.
Вот.
Не, мне тоже привычнее как-то слева, когда тип, а потом значение. Ну, в смысле, название там переменной. Как-то...
Ну, мы из одного лагеря, да.
Ну, давайте, наверное, на этой такой ноте поставим точку в этом выпуске. Итак, мы, впрочем, все обсудили. Надеюсь, всем тоже слушателям понравится. Такой он легкий. Спасибо,
знаешь,
Женя.
Знаешь, что я хотел еще сказать? Извини, сорян.
Давай.
Просто, чтобы не подумали, да, что мы тут сидим такие ребята и можем только воду толочь, потому что, ну, сведений-то у нас не очень много сейчас получилось. Поэтому, если вы хотите какого-нибудь там хардкора побольше, то не могу не прорекламировать, наверное, где-то в ноябре. Точно еще не знаем, наверное, ближе к середине ноября, может быть, ближе к концу. Мы делаем Dart Meetup у себя в офисе в Райке в Санкт-Петербурге. Соответственно, вход свободный. Ну, наверное, надо будет зарегистрироваться там как-нибудь, чтобы место было. Но и там мы постараемся как-то меньше вот таких общих тем, про которые мы уже говорим очень много и часто, и, наверное, уже всем надоели, и постараемся какие-то хардкорные вещи рассказывать. Так что приходите, будет интересно. Там, скорее всего, ну, я не могу сейчас спойлеров, потому что мы точно не знаем, ну, кто-то из Гугла, наверное, постараемся.
Ну, в любом случае, даже те, кто там до вас не доберутся, я так понимаю, все равно будут, наверное, какие-нибудь записи докладов, все же сделаете, потом все это выложите.
Конечно, да.
Супер, это клево. Ладно, ребят, что, спасибо, что пришли, собрались. Напомню для наших там слушателей, что у меня в гостях был Игорь Демьянов и Евгений Гусев, ребята из Райк. Вот. Так что всем спасибо. Будут комментарии, замечания, опять-таки повторюсь, пишите там где угодно, в комментариях, не знаю, в твиттерах, прочих, всегда передадим, ребята тоже, думаю, ответят, если вдруг какие-то будут вопросы. Ну и до новых встреч, всем пока-пока.
Пока-пока.